Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» о рассказах Федора Михайловича Достоевского «Бобок и сон смешного человека», напечатанных в дневнике писателя, размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о первых христианских апологетах и разберем учение философа Татиана.
О жизни Татиана известно не так много. Мы знаем, что он родился в Сирии около 120 года, стал впоследствии учеником Иустина философа, однако затем несколько отошел от взглядов своего учителя, уехал из Рима на восток, где отошел от церковного христианского учения, основал секту. Так что скончался Татиан уже в разрыве с православным христианством. Несмотря на то, что Татиан был учеником Иустина философа, взгляды их достаточно серьезно отличались. И прежде всего отличались с точки зрения на отношение к античной философии. До нас дошло одно произведение Татиана, которое называется «Речь против эллинов». В этом произведении Татиан буквально обрушивается на эллинов, показывая, что, собственно говоря, ничего-то хорошего у них и нет. И поэтому то, что эллины гордятся своими достижениями, противопоставляя себя христианам, как варварам, на самом деле все наоборот. На самом деле эллинам нужно бы стыдиться своей истории и своих достижений.
Такая жесткая достаточно позиция.
Да, очень жесткая. И стиль и тональность этого произведения весьма жесткая. Вот, например, что пишет Татьяна. «Ваши книги, — пишет он, обращаясь к Эллинам, — подобны лабиринтам, а читающие их — бочки Данаид. Вы разорвали мудрость на части, лишив себя истинной мудрости. Бога вы не знаете, и, споря друг с другом, опровергаете сами себя. Поэтому все вы ничтожны, и хотя присваиваете себе дар слова, но рассуждаете, как слепой с глухим».
Но также известно его высказывание по поводу философии, что это творение дьявола.
Да, и если мы вспомним, как в Евангелии говорится, по плодам их познаете их, то и к античной философии Татьян относился соответственным образом, смотря на жизни самих греческих философов. В речи против эллинов Татьян напоминает о жизни различных философов. Так он пишет, что вот Диоген умер от обжорства, Аристипп был развратником, Платон был продан Дионисием в рабство за то, что тот не смог насытить его жадности, Аристотель льстил Александру, Гераклит умер в куче навоза и так далее, и так далее. Насколько справедливы эти обвинения, сложно сказать. Известно, что Аристотель все же Александру Македонскому особенно не льстил, он его воспитывал.
Ну и более того, Александр же потом даже и сослал Аристотеля.
Да, и как только Александр Македонский стал царем, он тут же поспешил избавиться от Аристотеля. Но впоследствии все равно говорил об Аристотеле как о своем втором отце. Платон ездил к Дионисию, как известно, не для того, чтобы требовать что-то лично для себя, а для того, чтобы уговорить тирана Дионисия построить идеальное государство. И, наоборот, известно, что он ездил туда с риском для жизни, не прося ничего лично себе.
Ну, не говоря уже о том, что учение Эпикура было очень извращено, надпись, которая была над садом Эпикура. «Гости, заходите, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие, высшее благо». Просто неправильно понимала с людьми.
Да, вы правильно говорите о том, что философские взгляды часто искажались вследствие того, что они недостаточно хорошо понимались. Может быть, Татьян тоже недостаточно хорошо знал античную философию, хотя известно, что образование, которое получил Татьян, было весьма хорошим.
Но ведь и Татьян, в конце концов, отошел от христианства.
Между прочим, я думаю, что это не случайно. Очень часто и впоследствии будет так. Мы об этом также поговорим, что те христианские богословы, которые чрезвычайно негативно относились к философии, часто оканчивали свою жизнь в разрыве с православным христианством.
Ну да, потому что если человек отвергает мудрость, то, соответственно, вера рискует превратиться в фанатизм.
И поскольку этот фанатик не видит родственных себе душ в церкви, он с церковью порывает и создает свою секту фанатичную, где доверяют какому-то одному авторитету и так далее, и так далее. Поэтому Татьян здесь, к сожалению, стал жертвой своего собственного негативного, чересчур негативного отношения к философии. Здесь вот я хотел бы несколько оговориться. Очень часто в учебниках по истории философии, да и я сам об этом же говорил, позиции Татьяна и Иустина трактуются как полностью противоположные. Иустин защищает греческую философию, Татьян же ее, наоборот, осуждает. Это, конечно, так, но с одной оговоркой. Мы помним, что Иустин, философ, также достаточно серьезно критиковал античную философию. И Татьян в своей критике философии тоже не совсем не прав. Дело, я думаю, в том, что как апологеты Иустин философ и Татьян ставят разные акценты. С одной стороны, когда греческие мудрецы начинают нападать на христианство, то возможно два способа борьбы с этими нападками. Один способ выбирает Иустин и говорит: «А почему вы на нас нападаете? Мы ведь ничего не опровергаем и не отбрасываем той мудрости, которую вы, греки, достигли».
Ну да, и даже более того, он говорит: «Посмотрите, ваши философы то же самое говорили».
Да, и о бессмертии души, и о бытии Бога, и сотворении мира. Надо найти положение, которое соединяет христианство и философию. А с другой стороны, и Иустин, и Татьян прекрасно понимали, что христианство – это не философия. Христианство – это мудрость не от мира сего. И поэтому, проповедуя христианство, нужно постоянно обращать внимание, что мудрость христианская, она есть безумие с точки зрения философии, с точки зрения мирской мудрости. И апостол Павел четко сформулировал, что проповедуют христиане. Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие.
К тому же еще можно здесь обратить внимание на то, что христианство – это не просто учение, это жизнь. Ведь Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь».
Конечно, и это есть и учение, и жизнь, и более того, это есть богооткровенное учение, до которого невозможно дойти своими собственными силами при помощи философского способа размышления. И опять же, апологетика должна показывать вот эту уникальность христианства, а не сводить ее только к философии. И поэтому Татьян обращает внимание на эту сторону защиты христианства. Не дай Бог добиться того, что греки подумают, что это очередная философская школа наряду с Платоном, Аристотелем, стойками, эпикурейцами, и относиться к ним нужно точно так же, как к похожим на нас некоторым философам.
Ну, как в Римской империи, действительно, эклектика преобладала, когда все боги признавались, главное только почитая императора. То же самое здесь. Одна из школ христианства.
И поэтому нужно было показать, что это совершенно иная мудрость. И Татьян избирает тактику нападок на греческую мудрость, показывая, что, говоря опять же словами Евангелия, «всяк человек ложь». Все, что человек придумает, это неправильно, это не может быть истиной. Истина может исходить только от Бога, поэтому, собственно говоря, истина только в христианстве.
Иустин философ тоже учил, что философия достаточно спорный предмет. Вот геометрия, науки – это да. А как Татьян относился к наукам?
Действительно, как мы говорили, сложно отрицать истинность геометрии, истории, географии, медицины, других наук. Ведь это действительно науки, которые доказали свою истинность. Неужели же Татьян рискнет отвергать эти явные античные успехи? Нет, Татьян не отвергает. Татьян занимает другую позицию. Он нападает на греческую гордыню. Он говорит следующее. Да, действительно, то, что мы находим в Греции, математика, история, астрономия, письменность – это замечательное изобретение. Но в борьбе с греками, которые постоянно показывали свое превосходство, кто вы такие, христиане? Вот мы, греки, мы создали историю, создали алфавит, создали математику. Татьяна им отвечает: а, собственно говоря, ведь это не вы все это создали. Историю кто первый создал? Египтяне. Алфавит у кого у первых появился? У финикийцев. Математика у кого впервые возникла? Опять же у египтян. И так далее, и так далее. Все, чем гордятся греки, на самом деле придумано не ими. Поэтому здесь Татьян нападает не на науки, а нападает именно на такую чрезмерную гордыню греков. Собственно говоря, наверное, правильно показываю, чтобы они смирились, немножко умерили свою излишнюю гордыню.
Но, с другой стороны, и философские нападки, скорее всего, тоже с этим связаны, потому что греки говорили, что мы своим умом до всего можем дойти. Скорее всего, против этого это и восстает Татьян.
Да, Татьян восстает против такой излишней веры в силы человеческого разума. Человеческий разум не может достичь истины. Как только он начинает размышлять в отрыве от божественного откровения, он тут же начинает ошибаться. И ведь это очевидно, что истина одна, а ошибок много. И если мы видим в античности множество различных философских учений, то это явный признак ошибочности.
С другой стороны, если мы можем в защиту античной философии сказать, что действительно философы, они искренне искали истину, но они были в тех условиях, в которых Сложно было искать ее религиозным путем, потому что религия не могла удовлетворить их запросы. Это было очень примитивное верование, а христианства тогда еще не было, и тот же Платон сам понимал тупиковость этого пути. То есть невозможно все охватить разумом.
Но сейчас вы изложили скорее точку зрения, которую разделил бы, наверное, и Иустин, философ, который видел в греческих мудрецах, в греческих философах людей, искренне стремящихся к истине. Татьян больше видел в них горделивых, жадных, алчных, нечестных людей, которые стремились скорее к достижению каких-то земных благ, к удовольствиям, как Аристипп, к власти, как Аристотель, к какой-то лести, как Платон перед Дионисием. Но насколько справедливы эти обвинения, не будем еще раз говорить.
Когда мы разбирали учение Иустина философа, мы говорили, что святомученик Иустин высказывал такое предположение, что, скорее всего, античные философы позаимствовали некоторые положения, причем достаточно важные, из Ветхого Завета. Что на это говорит Татьяна?
Интересно заметить, что у Татьяны эта мысль тоже встречается, но тональность ее совершенно иная. Если Иустин, философ, обращает внимание на сходство положений Платона, стоиков и некоторых других философов с ветхозаветным откровением, то Татьян переиначивает эту мысль, говоря, что греки, ознакомившись с Ветхим Заветом, ничего не поняли в нем и только переврали эти положения. Вот как он об этом пишет. «Многие из их софистов, ведь даже философов он именует софистами, многие из их софистов, по своему любопытству, познакомившись с писаниями Моисея и подобных ему философов, старались переделать их учение. Во-первых, для того, чтобы думали, что они говорят что-нибудь свое. Во-вторых, для того, чтобы то, чего они не понимали, прикрыть вымышленной словесной оболочкой, придавая истине вид басни».
Ну да, Татьяна неисправим.
Да, он говорит, ну что, вроде бы какие-то истинные положения у них есть, но как они это излагают? Ну просто кошмар. Да, у Аристотеля, скажем, есть учение о едином, единственном Боге. Но тот же Аристотель неразумно, пишет Татьян, положил предел провидению. Но мы помним, что по Аристотелю Бог может мыслить только сам себя. Он ничего не знает в отношении событий, происходящих в мире, и, главное, человека. Стоики, по, опять же, мысли Татьяна, учили о всеобщем возвращении. Да, мир возникает, он возникает из огня, по учению стоиков, но опять все сгорает, опять все повторяется заново. Вроде бы есть мысль о возникновении мира, но, опять же, она портится этим постоянным сгоранием и возникновением, бессмысленным повторением одного и того же.
Цикличность.
Да, эта цикличность бессмысленна, потому что о каком спасении человека может идти речь? Это учение может быть в гармонии лишь с учением о переселении душ, но не с христианским учением о Царстве Небесном. И так далее.
Но, с другой стороны, ведь это тоже недоказанный факт, что античные философы имели какое-то знание о Ветхом Завете. Это скорее предположение.
Да, и у Татьяна, так же, как и у Иустина философа, мысль о заимствовании греческой философией некоторых положений из Ветхого Завета даже не анализируется. Она воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Откуда еще может быть взято что-то истинное? Наверняка греки где-то это списали. Достаточно критически к этому утверждению о заимствовании греческими философами положений из Ветхого Завета будет высказываться лишь через 200 лет блаженный Августин. И он, несколько забегая вперед, достаточно скептически отнесется к этой мысли, не найдя ни одного аргумента в защиту тезиса о плагиате античных философов.
Ну да, потому что ведь Господь открывается всем ищущим Его. И он не ставит преграды человеку, который хочет познать истину.
Но опять же, вы высказываетесь не в духе Татьяна. Татьян, я думаю, на это возразил бы так. Если Господь открывает, то Он открывает истину так, что она становится понятной любому человеку. А посмотрите на творение греческих философов. Они друг другу противоречат. Они написаны сложнейшим языком. Неужели так Бог открывается? Одному одно, другому другое. Одному говорит, что душа повеселяется, другому говорит, что душа умирает. Одному говорит, что Бог есть мыслящий себя ум, другому он говорит, что Бог есть мир. Значит, явно Бог такого не мог открыть. Явно это люди сами все навыдумывали. Вот такова логика Татьяна. Ничего истинного в греческой мудрости быть не может. То, что похоже на истину, это то, что они списали и не поняли. Извратили, добавили чего-то своего, поэтому даже это лучше не читать. Лучше взять первый источник, Священное Писание, и только с ним иметь дело.
Но, с другой стороны, ведь эта позиция тоже имеет свое значение, потому что слишком увлекаться философией, погружаться в эти дебри, рассуждая татьяновским языком, это тоже может быть опасно.
Конечно, и мы об этом неоднократно говорили, что это серьезная проблема для христианства. И Иустин философ, и Татьян первыми поставили эту проблему. Каждый по-своему увидел ее плюсы и минусы. Один, то есть Иустин, больше увидел положительного, другой, то есть Татьян, больше обратил внимание на негативное. Оба в чем-то правы. Последующие христианские мудрецы, философы, богословы будут продолжать разбираться в этой проблеме. Действительно, очень сложной проблеме. Как же относиться не только к греческой философии, но и вообще к философии?
Ну, примечательно то, что Татьян критиковал не только античных философов, но он также и вносил изменения в христианское учение, в частности, и в таинство Евхаристии, как мы знаем, он внес свои коррективы.
Татьян был чрезвычайно требовательным человеком. Требовательным не только к греческим философам, которым он никак не мог простить их свободного философского поиска, и ждал, когда они тоже обратятся только к Евангелию. Татьян был требовательным и в отношении христиан. Татьян не мог простить многих человеческих слабостей. Он был чрезвычайным ригористом в отношении этических требований. Он был вегетарианцем, даже не допуская себе мысли о том, что можно есть мясо. Он был ярым противником употребления вина. В частности, вот насчет Евхаристии, то, что вы сказали совершенно правильно, Татьян требовал отказаться от вина и заменить его водой или соком, отрицательно относился к браку, проповедуя полный аскетизм, полное воздержание.
Ну, то есть Татьян был манихеем?
Да, его взгляды были близки к манихейским, и поэтому разрыв с христианством, с церковью был вполне логичен, и уход его в свою собственную секту явился логическим завершением его такого излишне требовательного отношения не только к философам, но и к христианам, излишне критического отношения не только к философским трактатам, но и к Священному Писанию. Ну, о манихеях мы поговорим впоследствии подробнее. Сейчас просто скажу, что манихейство – это секта, которая была основана персом по имени Мани, и главное содержание учения этой секты состояло в чрезмерно негативном отношении ко всему телесному, к телу человека, к жизни человека в материальном мире. Манихеи проповедовали полнейший аскетизм.
На этом мы закончили знакомство с учением Татьяна. И в следующий раз мы поговорим о знаменитом христианском философе Клименте Александрийском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о двух рассказах Достоевского, напечатанных в разные годы в его дневнике писателя. В двух этих рассказах, при помощи обычного для него парадокса, автор предлагает читателю совершить два разнонаправленных путешествия. Одно в рай, другое в ад. Вернее, в некое католического образца чистилище. Сразу же оговариваясь об условности этих двух мест, которые у Достоевского выражают скорее модели того и другого, причем отнюдь не в свете православного учения о них. Тем более, что и сами путешествия обставлены обстоятельствами гипотетическими. Оба они происходят во сне. И, что очень важно, в одном случае это сон главного героя, смешного человека, накануне почти решенного собственного самоубийства. В «Бабке» же при обстоятельствах куда более прозаических и одновременно эксцентрических. Это сон упившегося до состояния рис литератора-алкоголика, после каких-то поминок, уснувшего на гробовой плите, сквозь которую до него доносятся разговоры разнообразных покойников, исходящие из-под земли, читая из чистилища или, если угодно, из преисподней. И еще одна любопытная и показательная деталь – и у одного, и у другого героя окружающие подозревают симптомы сумасшествия. Как можно понять из сказанного, способы постижения надземной и подземной реальности разные, но и в том, и в ином случае Достоевский строит идейную линию сюжета, исходя из одной, достаточно простой, хотя и весьма парадоксальной, предпосылки. Как будет чувствовать себя в достаточной мере ординарный и, в общем-то, не более других отягченный земной греховностью человек, попади он в некую, говоря условно, райскую местность, находящуюся в отдаленных небесных сферах, как во сне смешного человека, или как в бабке под землю, которая вот она, под ногами, а то и просто в ад. Но этим Достоевский не ограничивается. Он пробует представить себе не только то влияние, которое можно испытать, попав в совершенно неожиданную для этого человека среду, с ее среды, стороны, но и как может подействовать его пребывание и на саму эту среду. При этом нужно отметить особую остроту вопроса, поставленного Достоевским во сне смешного человека, возникающую из-за того, что сложившемуся коллективному здесь противостоит одиночка, но еще и из-за того, что среда эта резко отличается от той, в которой он ранее пребывал, и даже более того, предпочитал пребывать в ней сам. В «Бабке» эти две среды почти или даже совсем не разграничены. Вначале мы рассмотрим пребывание покойника, вернее покойников, под землей, влияние на них загробной обстановки, если таковое имеется, и возможное влияние с их стороны на эту обстановку. Еще раз напоминаю, что парадокс, выстраиваемый в этой гротесковой ситуации Достоевским, никак не может быть соотнесен с нормами канонического православного богословия, да и не может, как мы увидим далее, соотноситься в силу различных обстоятельств, забегая вперед, как и в ситуации, предложенной сном смешного человека. Впрочем, в современном богословии, говорю об этом без особой уверенности, кажется, распространено мнение, что ад и рай – это не столько место, сколько состояние души, и это положение со всей очевидностью подтверждают рассказы Достоевского. Более того, из них следует, что грешник, после смерти попавший в обстановку, не будем говорить ада, ограничимся наименованием чистилища, может чувствовать себя там отнюдь не столь уж некомфортно, и даже вполне комфортно, и даже перестраивать ее согласно своим наклонностям и вкусам. Почему? А вот почему. Оценим остроту парадокса Достоевского. потому что человек, живший на земле в состоянии греха и, так сказать, купавшийся в нем, попав в такую же греховную загробную реальность, не может с нею не слиться ввиду ее родства своей собственной натуре. По крайней мере, на первых порах, пока ему со стороны не будет открыта его собственная греховная суть. А сам он ее без этой подсказки со стороны обнаружить не сможет, как не обнаруживал ее на земле. Равно как и до поры, скрываемая изнанкой ее, суть которой – вечная мука. Этот аспект, эту обратную сторону медали, жестокую правду насчет себя ввиду запоздалого осознания греха, Достоевский оставляет за текстом. Хотя, смею думать, в какой-то мере этот аспект у него подразумевается, если принять во внимание наличие среди однообразной покойницкой массы в какой-то мере противостоящего ей купца-простолюдина, постоянно стенающего о грехах своих и своих соседей, среди которых он не по своей воле оказался. Кстати, устами одного из ученых-покойников писатель дает и некоторые объяснения по поводу и уместности их пребывания, которые приведу и я, тем более, что в приводимом отрывке, как вы сами убедитесь, наличествует еще несколько очень важных в контексте православного понимания жизни и смерти деталей, отображенных в богословских парадоксах, как, например, прижизненное омертвение внутреннего человеческого «я», внутреннюю же нравственную гниль, сопровождаемую ощутимой некоторыми людьми, например, святыми отцами, примеры чему есть в Патериках, вонью. Наконец, совершенно определенные намеки относительно того пространства и времени, в котором временно пребывают наши мертвецы, разговоры которых давно пора послушать. Читаем. Скажите, во-первых, я еще со вчерашнего дня удивляюсь, каким это образом мы здесь говорим, ведь мы умерли, а между тем говорим. Как будто и движемся, а между тем и не говорим, и не движемся. Что за фокусы? Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить. Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу. Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот 3 месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу. К делу, к делу. Он объясняет все это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то вы считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредотачиваются, но только в сознании. Это, не умею вам выразить, продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще 2 или 3 месяца, иногда даже 1/2 года. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз в 6 недель он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бабок. Бабок, бабок. Ну и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной искрой. Довольно глупо. Ну а как же, вот я не имею обоняния, а слышу вонь. Это, хе-хе. Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная, хе-хе. Вонь будто бы души, чтобы в 2-3 этих месяца успеть спохватиться. И что это, так сказать, последнее милосердие. Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении. Довольно. И далее, я уверен, все вздор. Главное, 2 или 3 месяца жизни и, в конце концов, бабок. Я предлагаю всем провести эти 2 месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Конец цитаты. Возьмем на заметку еще вот что. Не пребывающие на тот свет покойники, ни тем более его старожилы, не испытывают никакого дискомфорта от перемещения с этого света на тот. Ну, может быть, лишь на первых порах. Равно как и от своего пребывания там. Больше того, на том свете они очень быстро входят в ту колею, в которой безостановочно пребывали на этом. И там они перекидываются в картишки, сплетничают, подличают, пытаются качать права соответственно тому общественному положению, которым обладали при жизни. И, наконец, самое главное, распаляют себя блудными фантазиями, в потакании и удовлетворении которыми, ввиду отсутствия, так сказать, нравственного надзора и абсолютной свободы, и каких-либо нравственных обязательств там, где они попали, они намерены пойти дальше, чем когда-либо им мечталось. Девиз «заголимся и обнажимся», кинутый кем-то из мертвецов и дружно подхваченный всеми остальными, наглядный и точный знак этого раскрепощения, уводящего в сторону минусовых величин с бесконечным отдалением минусового абсолютного числа, если таковое вообще существует. Наиболее же комичны попытки защиты сословной чести, предпринятые неким неугомонным старичком. Продолжаю приведенную ранее цитату ровно с того места, на котором я ее прервал. «Господа, я предлагаю ничего не стыдиться». «Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться», — послышались многие голоса, и странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся. С особенной готовностью гремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катиш радостно захихикала. «Ах, как я хочу ничего не стыдиться!» — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна. «Слышите уж, коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться?» «Нет, нет, нет, Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться». «Я понимаю, Клиневич, пробасил инженер, что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах. Ну, это мне наплевать. На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и нам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо. Завтра, кажется, притащат еще одного естественника, одного офицера, наверное, и если... не ошибаюсь, дня через 3-4 одного фельетониста, и, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка, и у нас все само собой устроится. Но пока я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу, потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь — синонимы. Ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. «Обнажимся, обнажимся!» — закричали во все голоса. «Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!» — взвизгивала Авдотья Игнатьевна. «Ах, ах, ах, я вижу, что здесь будет весело, я не хочу к эку!» «Нет, я бы пожил, нет, знаете, я бы пожил!» «Хи-хи-хи!» — хихикала Катиш. «Главное, что никто не может нам запретить, и хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукою он меня все-таки не достанет. Гранд-пэр, вы согласны?» «Совершенно, совершенно согласен и с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катиш начнет первая свою биографию». «Протестую, протестую изо всех сил», — с твердостью произнес генерал Первоедов. «Ваше превосходительство!» — в торопливом волнении и понизив голос, лепетал и убеждал негодяй Лебезятников. «Ваше превосходительство! Ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся». Тут, знаете, эта девочка, и, наконец, все эти разные штучки. Положим, девочка, но выгоднее, ваше превосходительство, ей-богу бы выгоднее. Ну, хоть для примерчика, ну, хоть попробуем. Даже и в могиле не дадут успокоиться. Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас наплевать, проскандировал Клиневич. Милостивый государь, прошу, однако, не забываться. «Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину баллонку. А во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик. «Нет, не пшик, я и здесь. Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется 6 медных пуговиц». «Браво, Клиневич! Ха-ха-ха!» — заревели голоса. «Я служил государю моему, я имею шпагу. Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали. Все равно-с, я составлял часть целого. Мало ли какие есть части целого. Браво, Клиневич, браво! Ха-ха-ха!» «Я не понимаю, что такое шпага», — провозгласил инженер. «Мы от прусаков убежим, как мыши, растреплют в пух», — прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывающийся от восторга. «Шпага, сударь, есть честь!» — крикнул было генерал, но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны. «Да поскорей же, поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться?» «Ох-охо! Воистину душа по мытарствам ходит!» — раздался было голос простолюдина. И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный. Все смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились. Решились же ничего не стыдиться. Я прождал 5 минут, и ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доносов полиции, ибо что тут может сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному, и которую они тщательно скрывают от всякого смертного. «Ну, — подумал, миленькие, — я еще вас навещу», — и с тем словом оставил кладбище. Конец цитаты. Последняя фраза героя отнюдь не случайна, и многое объясняет его душевном устройстве. Как мы могли понять, его тянет и будет тянуть к мертвецам, ведь он сам, если исходить из его собственного признания, еще в самом начале повествования, тоже самый, что ни на есть настоящий мертвец. Привожу этот упущенный мною ранее очень важный фрагмент. «Со мной происходит что-то странное», — жалуется в нем герой. «И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так, как будто кто подле. Бабок, бабок, бабок. Какой такой бабок? Надо развлечься». Конец цитаты. Итак, герой — бесспорный мертвец. Сравним приведенные его жалобы с объяснениями этого феномена одного из покойников, приведенные выше. Насчет инерции жизни, якобы дающей ее иллюзию мертвому телу и мертвеющему сознанию. Но только в отличие от родственных ему по всем параметрам мертвых душ, мертвец пока еще способный шататься по грешной земле, а не недвижно лежать под нею. Самое же забавное, что при всем том он еще и пытается морализировать. Читаем в финале. «Нет, этого я не могу допустить. Нет, воистину нет. Бабок меня не смущает. Вот он, бабок-то, и оказался. Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов, и даже не щадя последних мгновений сознания. Им даны, подарены эти мгновения, и... А главное, главное в таком месте. Нет, этого я не могу допустить». Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду. Дело совести. Конец цитаты. А после патетического «дела совести» следует куда более прозаическая фраза, обнаруживающая меркантильную цель и заставляющая предположить, что не он один в Петербурге живой мертвец. «Снесу в гражданин. Там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает». Конец цитаты. «Человек, не хотящий жить жизнью по Богу, страшный пример, даже если эта жизнь без Бога не обременительна и даже весела ему. Но надолго ли хватит этого тоскливого и крикливого веселья, в особенности учитывая то, что все-таки должно открыться перед покойниками в дальнейшем, о чем мы тоже можем прочесть в некоторых житиях или хотя бы в письмах Баламута Льюиса. На этом я прервусь. Собственно, об Абке мне осталось сказать не так уж много, но этим немногим я считаю уместным открыть следующую передачу.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Солдат Кузьма. Из детских воспоминаний приятеля. Давно его нет на свете. Лет, пожалуй, 20 прошло, как его нет. А я так хорошо его помню, точно он вчера только навестил меня. Я дотронулся до его большой жесткой руки, в которой, бывало, тонула моя ладошка. И он так отчетливо по-солдатски сказал обычную свою прибаутку. «Много лет, сударь, здравствовать не помирать, мылиться, париться, крыс, мышей не бояться, с легким паром оставаться!» Так, бывало, говаривал он в бане, окачивая меня последним тазом. Служил он при наших банях парильщиком. Почему же я так хорошо его помню? Должно быть, было в нем что-то, что не может и не должно забыться. Я маленький-маленький. Такой маленький, что могу подходить под стол, а когда попадаю в баню, не в общую, где очень шумно и ничего не видно от густого пару, а в небольшую, какую-то особенную, где моются всего 2-3 человека, и должно быть дорогую, потому что тут не бывает бедно одетых людей. Я никак не могу вскарабкаться на пузатый тугой диван, и меня подсаживает шлепочком парень в белой рубахе с красным пояском и в валенках. Приводит меня в баню старая нянька и наказывает этому парню вымыть как следует. Вымыть, чтобы его как следует, а потом я его захвачу, в окошечко стукну. Солдат, скажи, чтобы мыл. Она уходит с узелочком в какую-то другую баню, а я остаюсь с парнем, который зачем-то сперва подергает меня за маковку башлыка и сделает страшное лицо, потом принимается стаскивать с меня полушубочек, неприятно щекочет шею холодными пальцами и все шевелит рыжими усами, как таракан. «Ну, теперь ты ко мне попал», — сердито говорит парень и хмурит брови, пугает меня. «Ну, а мыть-то кого позвать? Левона? Аль солдата?» А сам все супится. Я молчу. Мне хочется, чтобы он привел солдата, потому что с солдатом весело. Он всегда смешно говорит и рассказывает про англичана, который подарил ему трубочку. Но мне не хочется отвечать парню. Он шевелит усами, морщится, посматривая на мои башмачки. Я знаю, почему. И, наконец, подумав и покачав головой, говорит: «Ну, хорошо, позовем солдата». Он и сам любит разговаривать с солдатом, а только притворяется, что ему хочется позвать какого-то Левона. За солдатом он посылает куда-то мальчика, который всегда спит у печки, положив голову на ладошку, а сам принимается расстегивать пуговки моих башмачков. «Не стыдно в башмаках-то ходить по бабье? Мужскую баню ходишь, надо сапоги заводить, а то что ж это такое? Совсем настоящий мужчина, а в башмаках? Да и брюки бы надо на подтяжках носить, или на ремешке, а не на кофте». Мне очень стыдно перед парнем, что я опять в башмаках. «Я куплю себе охотничьи сапоги», — говорю я и смотрю на валенки парня. «Мне на Рождество даст папаша рублик, а я куплю сапоги».
«Вот, со шпорами покупай».
«Да, со шпорами. И валенки куплю.
потом калоши еще надо кожаные за пятачок.
— Да? А валенки сколько стоят? 20 копеек?
— 20 копеек.
Парень вдруг раздувает щеки и сразу смеется в руки. Я знаю, что он потому смеется, что у меня девочкины чулочки длинные. Я себе маленькие чулочки куплю, говорю я, чтобы он не смеялся. Я ведь не девчонка, а мальчик.
— Самый настоящий мужчина, — говорит он, снимая с меня рубашку, и я вздрагиваю от его холодных пальцев.
Мне хочется заплакать. В зеркало напротив я вижу, какой я худой и маленький перед этим парнем-надоедой. И потому особенно радостным кажется приход солдата-парильщика. С замиранием сердца слышу я, как хлопает на пружинке наружная дверь, шуршит по стенке сухой веник, и слышатся знакомые кряканье. Входит высокий-высокий худой солдат в опорках на босу ногу, хотя на дворе мороз, в ситцевой рубахе, в кафтане в накидку, в солдатской кепке с донышком наверху и с веником под мышкой. Он всегда приходит с трубочкой, которую я очень хорошо знаю. В одном ухе у солдата беленькая серьга, солдатская. Тут начинается интересное. Солдат шумом сбрасывает опорки и подходит к печке погреть руки. И все-то крякает. Лицо у него коричневое, худое, с длинным носом, а глаза смеются. Бороды совсем нет, а только коротенькие усы, которые колются. Я с ним Христос волос на Пасхе. Когда он моет меня и наклоняется близко к моему носу, я слышу, как от него приятно пахнет вином и мятными пряниками. Пьяных я боюсь, но солдата я никогда не видал пьяным. Он всегда ходит прямо и говорит скоро. Сбоку печки солдат открывает маленькую дверку и начинает пускать туда дым изо рта. Так велит ему парень. — Ну-ка, покажь трубочку-то, — просит парень. Берет трубочку, начинает курить и пускать дым в печку. — Опять все покажь, да покажь, — говорит солдат, точно сердится на парня, а сам дает. — Надо бы мне хоть по пятаку за показ брать, ей-богу, — подмигивает он мне. — Ведь правда, сударь? — Аглицкая трубка, серебряная, с оленями, с медведями. Найди-ка, поди, такую трубку. Парень вертит трубочку, разглядывает. Я перехожу к ним по дивану, который как будто прыгает под ногами и подкидывает меня. Останавливаясь за спиной парня, тянусь посмотреть на трубочку поближе и слышу, как от головы парня пахнет деревянным маслом. А парень уже подобрел и даже протягивает мне трубочку, стараясь щекотнуть подвок. Я верчу трубочку, вижу, как по белому столбику нарисованы черные олени, кустики, охотник на лошади. Вижу, как будто медведей, но они уже стерлись. Вижу еще собаку, которую парень считает за лисицу, но у нее нет хвоста и не видно хорошо, собака это или лисица. На крышечке, которая качается на цепочке и вся в дырках, на самой маковке приклеен зеленый камушек. — Зумруд камень! — хрипит солдат, выколачивая трубочку о печку. — Больших денег стоит. Таких камней нигде нет, только у меня, верно? Тот самый англичан говорил. — Не зумруд, — говорит парень, — вот так штука. Я знаю, что они говорят не так. Надо говорить «Азумруд», — так велела мне говорить нянька, когда я рассказал ей про солдатову трубочку. — Замруд камень, — сердито хрипит солдат, — сыщик еще такую. Сколько она по морям каталась, пока мне в руки попалась, а стала она мне вот и вот. Солдат тычет себя в грудь и в бок у ноги. Я знаю, что это значит. Там у него пуля от врага. А в боку и сейчас еще сидит вражья пуля, которую он называет шельмой и которую ему подарил на память в какую-то севастопольскую компанию англичан. Носи, не забывай. 22 года ей шельме. Замуж пора выдавать. Она все сидит. Верно, сударь? Парень так и покатывается. Упал даже на диван и все смеется. Но это он все хитрит. Он хочет ухватить меня за ноги и пощекотать пяточку.
Как пошли мы тогда на него в ночное время, ничего не видать. Затаился он.
Ну как то? Враг, неприятель.
Там и француз, и турок, и англичаны были.
Затаился. Ни-ни, чисто его и нет.
А уж нам хорошо известно, хоронится он в траншее, ждет, чтоб мы ближе подошли. А там, думает себе, я их и огрею.
Ладно, спуси-ка патрон сперва, а мы все ближе подбираемся.
Я уже сижу в баньке, маленькой как комнатка, чуть освещенной лампочкой в фонаре. Темно в углах, под полком совсем чернота, и там-то трещит сверчок. Там и еще что-то живет, какой-то банный хозяин, который будто бы швыряется по ночам шайками и выпускает из кранов воду, балуется. А сверчки у него за место музыкантов. И как только сверчок засверчит, значит, время подошло банному хозяину выходить. Такими рассказами напугал меня парень-надоеда. А под полом, под щелями, куда стекает вода, живут водяные крысы. И если остаться одному в бане, прощай, загрызут насмерть. Я сижу на лавке и стараюсь подбирать ноги повыше. Шуршит что-то под полом. Уж не они ли? Солдат царапает мне голову ногтями, мыло стекает на глаза, я жмурюсь, и страшно хочется открыть глаза и поглядеть в темноту под полок. Тут-то у нас и почал жарить из траншей. Ладно, чё, глаз защипала? Ну, промой глазок-то. Хорошо. Как мы на него ахнем! Раз! В самое это место мне шельмой впилась, в грудь стукнула. А уж добежал до его, вижу, сидят в канаве с ружьями. Опять! Раз! В это место цопнула, в бок. Я скорее протираю глаза от мыла, чтобы еще раз посмотреть, куда его цопнуло. Вижу на груди темную ямку, как маленькую лодочку. Да, и это не сказка. Да, и это было на самом деле. Мне и жалко солдата, и рад я чему-то. Может быть, тому, что сам вижу, совсем ясно вижу, как это было. А вот и шельма. Она сидит в боку у ноги. И солдат позволяет мне ощупать ее, да, жесткая, как орешек, и белый рубец.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.